профессионал.
Да, а теперь мы приветствуем в нашей студии Сергея Калинчука. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, директор петербургского отделения SPN Communications. И мы, в общем-то, поздравляем вас с прошедшим накануне праздником, да, пиар-специалиста.
Врачи говорят, с наступившим.
С наступившим.
Да, мне так все больше я... нравится.
Хорошо, с наступившим, который вот в течение года теперь у вас продолжается. Собственно, я так понимаю, накануне у вас тоже уже были, да, представители,
ну, да, да,
пиара, и как раз шел разговор о том, что сейчас, в общем-то, если взять любую область, да, в нашей жизни, особенно вот эти сейчас события, и со спортом связанные,
Яна
и Харина с политикой.
К нам приходила, угу, и все про это рассказала, что она об этом думает, пытались с ней понять, где вообще чистота в работе, где момент, когда ты должен делать какой-то выбор. Вот, собственно, видимо, поскольку эта тема остается у нас в топе,
ну да, потому что это важно всем интересно.
Важно ее понять с точки зрения пиара. Насколько эта история управляема профессионалами? Так я спрошу вас, как вы думаете? Вы же тоже слышите и видите эти новости.
Да, безусловно.
Вот как это? Как это можно проанализировать?
Насколько там действительно вот в первую очередь вовлечены, так скажем, коллеги ваши?
Ну, я полагаю, что коллеги наши вовлечены, причем с обеих сторон. Это совершенно очевидно, и я не буду высказывать никакие суждения по поводу того, насколько эта история имеет отношение к правде или не имеет отношения к правде, но просто в силу того, что я не имею этой информации в достаточном объеме. У меня есть догадки какие-то свои, у меня есть свое мнение, но как отраслевой специалист я не вправе его озвучивать. Что же касается того, как именно работают коллеги в этой истории с одной и с другой стороны, ну, и те, и другие профессионалы, и те, и другие используют определенные технологии с разной степенью успешности, на мой взгляд.
Ну вот кто сейчас успешней? С какими технологиями?
Можно ли
давайте посмотрим, на каком рынке профессионалы, которые обслуживают интерес российского государства, работают на российском внутреннем рынке совершенно точно, мы это видим. Mm-hmm. И для того, чтобы понять, насколько они успешны, давайте мы выйдем на улицу и спросим 10 человек, что они думают об этом антидопинговом скандале. Ну, лучше, конечно, не 10 человек, давайте спросим 100 человек.
Ну да, чтобы выборка такая.
Лучше, конечно, спросить как можно больше человек для того, чтобы понять, что они думают реально об этом скандале, как они к нему относятся.
Ну, этом вот я, мне есть что сказать, Сергей. Давайте, пока мы далеко не ушли, и сразу будем работать вот с этой информацией. Россияне не поверили расследованию ВАДА о допинге спортсменов из Российской Федерации. Большинство россиян не верит итогам расследования Всемирного антидопингового агентства, обвинившего российских спортсменов. Но мы знаем, в чем. 38% называют представленные доказательства, цитата, не слишком убедительные. 33% говорят, совершенно неубедительными ли ВАДА цен. Центр — это Интерфакс.
Да, коллеги, я с удовольствием прокомментирую эту статистику, а прокомментирую ее следующим образом. Понимаете, люди слышат не то, что им говорят, а то, что они хотят слышать. И грамотный специалист по связям с общественностью всегда этот фактор учитывает. А если россияне не верят в то, что расследование ВАДА было ответственно, справедливым и что результаты его достоверны, то это в той же степени связано с их желанием доверять своей команде, в какой степени это связано с работой наших коллег-специалистов по связям с общественностью.
Так, ну вопрос... это немаловажный фактор. Еще
безусловно,
непонятно, какой фактор сильнее.
Безусловно, непонятно, какой фактор сильнее, но, повторюсь, грамотный специалист по связям с общественностью всегда учитывает наличие этого фактора, определенные предустановки у реципиента информации на восприятие этой информации. В соответствии с этим выстраивает свою политику и в отношении объема усилий, и в отношении времени, затраченного на то, чтобы какие-то сообщения коммуницировать.
А это важно, время, потому что, как я понимаю, в современном мире люди очень торопятся с выводами. Им нужно быстро осмыслить, быстро готовый какой-то, да, выжимку получить.
Естественно.
Но им иногда просто уже изначально предлагают эти выводы.
Но не спрос гласно, рождает чтобы... предложение, или здесь немножко другие законы работают?
Коллеги, давайте мы не будем забывать, что в... профессии специалиста по связям с общественностью есть два слова.
Связь.
Кроме специалистов. Да? Связь и общественность. Общественность — это не безликая масса. Это сообщество людей. У этих людей есть мозг, есть сознание, есть какие-то убеждения, эмоции, чувства, желания, ожидания. И поэтому просто так транслировать какую-то идею людям и ожидать, что они просто так вот ее заглотят и в дальнейшем будут действовать, исходя из этой идеи, ну, это по меньшей мере наивно. А в свое время, мне, в общем, довольно много лет, на самом деле, я прекрасно помню То, что происходило в нашей стране, например, в конце 80-х годов, в начале 90-х, и события, которые привели к распаду Советского Союза. Вот я вас уверяю, что очень многие вещи, которые транслировали тогда мои коллеги, журналисты, представители либеральной интеллигенции, ложилось на определенные убеждения, которые к тому времени уже сложились в сознании самых обычных людей и были сформированы довольно большим количеством факторов внешней жизни, не имеющих отношения к тому, о чем им говорили непосредственно. Да, ну то есть люди приходили в магазин и видели, что там товарный дефицит. Да, они смотрели в телевизор и видели там не очень приятных руководителей государства. После этого им довольно просто было сказать о том, что советская система в принципе порочна, экономика не работает, ну а результаты вам всем прекрасно известны. Если бы не было этих факторов внешней среды, да, в магазинах было бы изобилие, а руководители государства больше напоминали бы борцов дзюдо в лучшей спортивной форме, я вас уверяю, что можно было бы до бесконечности убеждать их в том, что советская система порочна, но они бы не восприняли эту информацию.
Ну, глубоко, сейчас... да, Саша? Да. Мы прям так немножко теряемся в этом глубоком анализе. Мы простые ребята, будем задавать им предельно простые вопросы. Расскажите, пожалуйста, а как вообще выглядит рабочий день человека, который буквально, как мы понимаем, 3 недели назад возглавил офис SNP Communications Санкт-Петербург?
Ну, во-первых, я возглавил его не 3 недели назад, а все-таки месяца 3 недели назад. Это несколько больше. И кроме этого, я в компании SPN работаю уже 3,5 года, поэтому для меня нельзя сказать, что это совсем новая работа. Я был бы, наверное, счастлив, если бы мне удалось создать какой-то универсальный план рабочего дня руководителя коммуникационного агентства. Но при всем желании это невозможно. Люди, которые хотят спокойной, размеренной, планомерной жизни, как правило, не работают на агентской стороне и не работают в коммуникационной сфере. Они идут куда-то в другое место, где можно прийти на работу в 9 и уйти в 6, ну или там у кого какой рабочий день, и прекрасно знать, что с тобой произойдет через 2 часа, через 3 часа, через 4 часа.
Это не про вас.
Это не про нас, потому что мы занимаемся связями с общественностью. Мы работаем в социуме, а социум изменчив и текуч.
Скажите, пожалуйста, кто ваш клиент сейчас, в 2016 году?
Вот, да, хотелось бы понять.
Да, то есть какие есть, скажем так, направления, их же можно как-то разделить, условно там говоря, гражданские, не знаю, там, военные, имеется в виду, госслужащие, они там у нас все в прошлом, да, поэтому вот ну, как-то...
Многие,
да. Кто ваш клиент?
Знаете, у нас, слава богу, он не один, у нас не клиент, у нас клиенты. Вот, и вот все, кого вы назвали, у нас представлены. У нас есть гражданские военные, то есть у нас есть и коммерческие структуры, у нас есть довольно обширный государственный заказ, или заказ, связанный со структурами, которые так или иначе аффилированы с государством. В течение многих лет, и в этом году тоже, агентство самым активным образом принимает участие в обслуживании проекта, который называется «Олимпийские игры». В настоящий момент несколько моих собственных подчиненных находятся в Рио, но они там не ходят в белых штанах, они там работают, причем работают очень-очень плотно над возведением и обслуживанием Дома Олимпийской команды России. Но это один из наших клиентов, один из наших проектов, которым мы, естественно, очень гордимся. А в то же время у нас достаточно большое количество работы, которое связано с коммерческой сферой. И здесь заказчиком выступают очень разные предприятия, очень разные организации. Телеком-операторы, банки разного уровня, разного размера, производители продуктов питания. Всем им так или иначе необходимо выстраивать связи с общественностью и заниматься продвижением.
Ну, помимо продвижения, я так понимаю, очень важны бывают вопросы чисто даже просто репутации. Да, насколько часто бывает, что происходит, ну, сейчас кризис, да, много каких-то таких событий, что приходится работать именно просто, чтобы вернуть, так скажем, там, не знаю, доброе имя и репутацию.
Ну, вот простой пример. Мы сегодня рассказывали про Владимира Кехмана. Он банкрот.
Да.
У него там даже икону и запонки выставят на продажу.
На 685 тысяч.
Многие говорят, что больше Кехману никто никогда ни рубля в долг не даст. Можно это с помощью ваших усилий исправить?
Ну, во-первых, я искренне сочувствую господину Кехману, потому что безотносительно к всем историям, которые с ним связаны, ну, во-первых, очень хороший менеджер, и я считаю, что он заслуживает всяческого уважения за то, что он сделал с Михайловским театром. Я так чуть-чуть с ним знаком, и, в общем, этот человек действительно производит впечатление человека, к которому стоит относиться с уважением. Это, во-первых. Во-вторых, понимаете, ведь, да, безусловно, сейчас тот информационный поток, который связан с господином Кехманом, ну, имеет скорее знак минус. Но я вернусь к началу нашего разговора. Давайте вот мы возьмем этот информационный поток, да, и с этим потоком сходим к тем людям, на которых он направлен, и спросим, а что они из этого потока вычленили? что они из него услышали? Оценивают ли они репутацию господина Кехмана так, как ее оценивают журналисты? Вот если вы помните прекрасное произведение Александра Пушкина под названием «Борис Годунов», уж извините, я так опять подзакопаюсь.
С удовольствием.
Да? Там есть такой эпизод, когда Григорий Отрепьев спрашивает одного, по-моему, из пленных русских, что о нем говорят в народе. А тот отвечает: «А тебе говорят, что ты и вор, а молодец». То есть, понимая даже, что, в общем-то, Лжедмитрий, ну, скорее всего, не настоящий царь, и что он иногда ведет себя, прямо скажем, не очень хорошо, тем не менее, отношение к нему люди сохраняли довольно положительное, потому что они ждали от него чего-то, меняющего их жизнь. Вот я не исключаю, что в отношении господина Кехмана что-то похожее, ну, конечно, не в пушкинской формулировке, в сознании определенного количества людей, для которых эта персона вообще актуальна, существует. И если это существует, то репутацию поправить можно. Есть, конечно, очень запущенные случаи, и в этих очень запущенных случаях, на мой взгляд, просто придется дольше работать.
Вот можете нам привести просто пример?
Нет, я просто хотел спросить, берется ли, да, вот ваше агентство, если вы видите реально, что запущенный случай, насколько вы часто говорите, что нет, вы знаете, мы не возьмемся за это?
Ну, мы как профессионалы стараемся не говорить, что мы не возьмемся за это. А с другой стороны, знаете, я так отвечу, люди, которые понимают, что у них все совсем плохо, как правило, к нам не обращаются.
Понятно.
Ну вот можете нам привести пример, понятно, не называя ни компании, ни имен, хотя как получится, где действительно удавалось выправить ситуацию? Насколько она была плохой, сколько потребовалось ресурсов и времени, чтобы потом как-то ощутимо увидеть результат?
Ну, очень трудно, согласитесь, это сделать, не называя компании и имен.
Ну хотя бы отрасль можно, видимо, подсказать, да?
Ну, давайте посмотрим. Давайте, скажем так, давайте я, наверное, лучше вам назову отрасли, в которых такие, скажем так, пертурбации случаются чаще, чем в других отраслях. Когда мы имеем очень существенный провал по воспринимаемому имиджу, репутации там, и так далее, а потом мы имеем определенный возврат на прежние позиции. В первую очередь это FMCG отрасль. И я в свое время проработал довольно большое количество лет в одной крупной пищевой компании, занимающейся производством пенного напитка, который любят все россияне. Ну, очень многие из них, по крайней мере. Уверяю вас, вот такого рода флуктуации, когда люди сначала говорили о том, что этот продукт потреблять невозможно, а через какое-то количество лет вдруг опять начинали его потреблять, они у этой компании случались, ну, с радующей регулярностью. А в такого рода случаях просто необходимо, чтобы прошло какое-то количество времени, и чтобы люди, которые являются моими коллегами, приложили определенное количество усилий. А проблемы с воспринимаемым качеством продукта, например, они рихтуются с помощью усилий специалистов по связям с общественностью. Вторая такая отрасль, сходная, наверное, по проблематике, это банковская сфера. Ну, я думаю, вы понимаете прекрасно, да, что есть банки, которым уже ничто не поможет. Это банки, у которых отозвали лицензию или которым назначили процедуру санации.
К слову, вчера сразу вот вставлю свои 5 копеек. Один умный человек написал: за последние 5 лет казнили 28 там, тысяч миллионов банков. Хоть бы один оспорил это решение. Хоть бы один. Справедливая реплика?
Абсолютно справедливая, потому что...
О чем говорит тишина? Почему никто не оспаривает?
Ну, а как вы будете его оспаривать, если Центробанк, который является глобальным регулятором, принимает это решение не на основании каких-то своих хотелок и убеждений, да, а на основании объективной статистики?
Бесперспективняк.
За исключением случаев, я сам себя поправлю, если речь идет о санации банка. А вам известно, да, что некоторые банки просто закрывают, а некоторые банки санируют.
Да.
Так вот, от санирующего банка, ну, фактически понятно, да, что в случае наступления процедуры санации санирующий банк, как правило, просто приобретает тот банк, который он санирует. А вот в этой ситуации очень важно, чтобы санирующий банк понимал, сможет ли он извлечь какие-то выгоды для себя от сохранения бренда санируемого банка. Потому что так бывает, что санируемый банк сам по себе представляет довольно известный бренд, у которого просто в какой-то момент оказывается подмочена репутация. Причем иногда это даже не репутация самого банка как финансовой структуры, а репутация его руководителей. Но этих людей уже нет. Они уехали либо туда, где тепло, либо туда, где холодно. Вот, банк остался, у него есть филиальная сеть, у него есть определенная клиентская база. Многие из этих клиентов действующие клиенты, то есть они отдают кредиты, там, отдают ипотеку, пользуются картами. И вот в этой ситуации, на мой взгляд, очень важно для санирующего банка разобраться, что делать с брендом банка, который он санирует. Просто подмять под себя его филиальную сеть или сохранить как бренд для каких-то своих целей и задач.
Слушайте, но украинские банки у нас все исчезли. Например.
Ну,
из
здесь,
недавнего прошлого.
Вы имеете в виду украинские банки в России или украинские банки в Украине?
Украинские банки в России, да. Название не осталось.
Здесь, вы же понимаете, немножко другая ситуация, которая диктуется не столько политикой, сколько экономикой. А существует один банк, который длительное время являлся нашим клиентом, у которого вот случилась как раз такая неприятность, когда с самим-то банком вроде бы было все в порядке, но его руководители, к сожалению, оказались не совсем порядочными людьми. А ему назначена процедура санации, банк продолжает работать. И вот сейчас, честно говоря, с нетерпением жду, какое решение принят банк «Санатор». Потому что я бы на месте банка «Санатора» сохранил бренд санируемого банка, потому что бренд сам по себе довольно ценен.
Профессионал.
Сегодня у нас в гостях Сергей Клинчук, директор петербургского отделения ESPN Communications, и мы, в общем-то, затронули такую серьезную тему, очень в которой серьезно. Очень-очень много есть разветвлений, и все хочется вроде затронуть.
Мы выяснили, что можно
связи с общественностью, да, и
поправить имидж в торговле, в бизнесе, в продажах, да, и можно поправить имидж и там какую-то репутацию в банковской сфере, в финансах. А что касается политической истории, здесь же вы сами сказали, тоже работаете, у вас есть клиенты в этой отрасли. Ну вот, например, можно ли путем смены фамилии каким-то образом отсечь свое предыдущее амплуа, если есть у человека желание как-то, да,
и начать вот, с нового листа,
перезагрузиться
с чистого.
Знаете, у меня один мой знакомый таким способом отбегал от армии. Он женился, взял фамилию жены и решил, что военкомат его забыл. Не знаю, забыл ли его военкомат, в армии он действительно не служил, но вы представляете себе ситуацию, когда человек, публичный человек, меняет фамилию, и об этом не догадывается никто, и ни один душный журналист не раскапывает этот факт в современной реальности.
Это там, где очень плохая журналистика только, возможно.
Да, это, возможно, там, где журналистики, в принципе, нет.
Так поэтому сразу возникает вопрос, зачем тогда это делать? Потому что всем и так понятно, что этот факт не скрыть.
Ну, это решение конкретного человека, которое я оцениваю как низкопрофессиональное.
То есть ему плохие пиарщики посоветовали?
Я думаю, что он просто сам до этого додумался, а плохие... Плохие пиарщики ему ничего не советовали, потому что для того, чтобы дать такой совет, нужно вообще не быть пиарщиком.
Ага.
Это как раз скорее формирование информационного повода, который будет иметь отрицательное значение для него самого.
Скажите, пожалуйста, а есть ли вообще ситуация, при которой отрицательный повод приносит ощутимый отрицательный результат? Потому что мне кажется, что у нас информация, любая информация живет, ну я не знаю, чем дальше, тем меньше. Забывают про самые страшные вещи достаточно быстро в обществе.
Но то, о чем вы говорите, связано с тем, что мы живем в очень информационно перегретом обществе. Человеческое сознание, оно способно воспринять довольно ограниченное количество информации в единицу времени, а если на него постоянно вываливают из ведра, там, из бочки или еще из какой-то большой емкости все больше и больше информации, так или иначе эта информация ротируется в сознании. Она, если ей не за что там зацепиться, она уходит и заменяется на другую. Вот, собственно говоря, ключевой вопрос в данном случае, есть ли эта информация, за что в сознании зацепиться. То есть, повторюсь, безусловно, формирование определенного устойчивого мнения в обществе, которое выражается через то, что у конкретного человека есть устойчивое мнение по отношению к какому-то явлению, оно связано с усилиями специалистов по связям с общественностью, но оно успешным будет только в том случае, если вы умудряетесь найти в сознании этого человека какой-то крючок, за который эта информация зацепится. А так вы можете до бесконечности ее вываливать, и рано или поздно она уйдет из сознания, потому что будет вытеснена чем-то другим.
Ну вот, Сергей, скажите, пожалуйста, вот накануне, да, стало известно, что прошел ряд очень серьезных кадровых перестановок, там и в правительстве, и губернаторы, новые полпреды, до этого предшествовали какие-то, да, обыски, много чего, попавшиеся на взятках и так далее. Как в этом случае, вот как, может ли быть еще какая-то в дальнейшем судьба у тех людей, которые, например, ушли со своих постов? Вот как быть с репутацией, да, при кадровых перестановках?
Ну, смотрите, тут зависит все от того, кому это интересно. То есть я в данном случае, когда задаю это как вопрос, то вопрос риторический. Не кому, да кому это интересно? Кому это интересно? Вот лично вам интересно, кто является полпредом в Сибирском федеральном округе?
Ну, пока нет.
Мне немножко интересно, потому что у нас был полпред в Центральном федеральном округе, про которого мало кто помнил, а потом он стал губернатором Санкт-Петербурга.
Да, и, возможно, вам интересно, кто является полпредом в Северо-Западном федеральном округе, тоже, кстати, новый человек.
Да.
Ну, как вот, смотрите, для кого-то он новый, для меня он не новый, потому что с регионом, где раньше этот человек был губернатором, наше агентство, да, какое-то время работало. Мы там делали большой интересный проект, поэтому я знаю эту фамилию. Если бы у меня не было этого проекта, я бы, скорее всего, даже фамилию эту не знал. Теперь я ее знаю.
Николай Цуканов.
Да, совершенно верно.
Дальнейшая работа вашей компании — это хорошие новости вчера были, соответственно.
Мы думаем, что да. Нам бы это очень хотелось. Но давайте все-таки вернемся к тому, какой общественный резонанс будут иметь эти события и будут ли они иметь таковой общественный резонанс вообще. Давайте мы с вами не будем забывать о том, что мы живем в стране, в которой проживает 150 миллионов человек и которая является самой большой по площади страной на планете Земля. Так вот, сопоставьте интересы конкретного человека, который живет, предположим, в каком-нибудь поселке Новосибирской области, с информацией о том, что в Северо-Западном федеральном округе поменялся полпред президента. Ему до этого, простите, дела никакого нет и вряд ли будет.
Ну, хорошо, допустим. Но то, что вот произошло, например, в федеральной таможенной службе, это может быть ему интересно.
Это другая история, да, это может быть им интересно, но опять-таки давайте зададимся вопросом, почему это может быть интересно и кому это может быть интересно.
Я вам цитату сейчас подкину, а вы скажете, попадает в цель или нет. Весь этот театр для тех, кого не тронули, это они должны смотреть, думать, бояться, соображать. Никакой стратегии нет, есть просто имитация сильных решений, пояснил Фонтанке известный политолог Глеб Павловский. То есть он говорит, что эта история не для нас с вами, не для тех, кто вне этой тусовки, а для тех, кто внутри системы, в первую очередь, вся эта красота.
Я не соглашусь с последней фразой о том, что никакой стратегии нет, хотя я не буду утверждать, что она есть. А не исключено, что какие-то действия, которые вами, мной, вами, другими людьми воспринимаются как набор каких-то отрывочных телодвижений, на самом деле представляют из себя глубоко продуманную стратегию. Но во всем остальном я с господином Павловским согласен. Да, это работа с мнением определенной социальной группы, которая в нашей стране занимает определенное место в социальной иерархии, это место довольно значимое, и именно эту социальную группу таким образом склоняют к определенным действиям интеллектуального и физического характера.
Или бездействием.
Или бездействием.
Грамотным.
Делать что-то, не делать что-то, имейте в виду, господа, и так далее. Безусловно, это работа с мнением определенной социальной группы. Но вот за рамками этой социальной группы такого рода новости, ну, превращаются в большей степени, наверное, в шум. Вот возьмите прекрасную историю с заявлениями нашего сопредельного государства о передаче Крыма в Южный федеральный округ. Ну, простите, какое значение это имеет хоть для кого-то из тех, кто не проживает в Южном федеральном округе и тем более в Крыму? Да никакого вообще. Украина, на мой взгляд, отреагировала на эту историю гораздо более ярко, чем россияне, но по понятным причинам.
Потому что
для нее это информационный повод, чтобы лишний раз напомнить о некой существующей проблеме. Но повод таким образом актуален в гораздо большей степени на внешней политической арене, чем на внутреннем российском рынке, назовем его так.
Сергей Клинчук, директор петербургского отделения S&P Communications.
SPN.
Простите меня, пожалуйста, я ничего не понимаю в пиаре, поэтому, собственно, и задаем мы вам эти вопросы в прямом эфире. SPN Communications, конечно же, мы говорим про пиар и будем делать это еще несколько минут.
Профессионал.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях Сергей Клинчук, директор петербургского отделения SPN Communications. И мы, в общем-то, очень много интересного узнали именно с точки зрения связи с общественностью, что происходит сейчас в нашей действительности. Ну, ты хотел или я, можно...
Ну, у нас остается 5 минут, поэтому в режиме блиц быстренько сейчас
да,
спросим.
Да, у меня такой вопрос. Вот что касается, да, если мы стали говорить о действительной репутации, связи с общественностью, вот такой кейс, вот жуткий провал нашей сборной России по футболу. Вообще, что можно сделать? И можно ли? И нужно ли? Или вообще, вот, как агентство, не обращалось к вам сборная?
Нет, пока сборная не обращалась. Я так понимаю, что Российскому футбольному союзу сейчас пока не до того, чтобы обращаться к коммуникационным агентствам за исправлением ситуации. Вот.
Но надо бы,
я думаю, через какое-то время это произойдет, с удовольствием поучаствуем в тендере, будем стараться его выиграть. А должен же хоть кто-то выигрывать. Знаете, я, наверное, не открою секрета, что, естественно, все мы обсуждаем то, что связано с провалом нашей сборной по футболу, и поскольку мы люди профессионально деформированные, мы у себя внутри компании тоже прикидывали, а что бы, собственно говоря, сделать можно было для того, чтобы эту репутацию так или иначе поправить. Вообще, на самом деле, наше агентство уже такую задачу один раз решало. Мы решали ее перед Олимпиадой в Сочи. И задача была в целом довольно похожая, потому что те исследования, которые мы проводили среди россиян, выявили две довольно-таки значимые проблемы. Во-первых, люди абсолютно не знают, что такое зимние виды спорта, какие они бывают. Они не представляют себе, какие спортсмены представлены в зимних видах спорта, россияне. И что самое главное, от нашей олимпийской сборной к тому времени уже никто не ждал никаких особенных побед. Вот, то есть, ну, выступит как-то и выступит. Будет результат, и бог-то с ним. Никто не надеялся на то, что наши спортсмены смогут показать хоть какой бы то ни был результат. Мы уже работали с такого рода историей, и надо вам сказать, что по данным объективных замеров, отношение к нашим спортсменам вот просто непосредственно накануне Олимпиады было в разы более позитивным, чем, предположим, за полгода до этого. Как мы этого добились? Опять-таки, с помощью определенных решений, связанных со связями с общественностью. Теперь давайте вернемся к теме футбола.
Да.
Да? Не хочу давать никому никакие советы, не хочу продавать раньше времени ту идею, за которую мы хотели бы когда-нибудь деньги получить. Но если мы возьмем среднего обывателя, который определенным образом относится к нашим футболистам, входящим в сборную, и надо сказать, что это его отношение довольно неплохо кормится, подкармливается теми информационными поводами, которые выливаются в инфополе. Ну, например, там походы по кальянным, шампанское за определенное количество тысяч евро.
И уже не важно, кто на самом деле платил, как мы понимаем.
Да, не важно, кто на самом деле платил, но, повторюсь, после того,
осадок
как
остался.
Сборная вылетает с совсем низких этапов чемпионата, эта информация ложится, как я уже говорил раньше, на благоприятную почту. Футбол играть не умеют, зато девочки кальян, миллионы и шампанское. Хочется задать этому среднему обывателю, с мнением которого нам придется работать, вопрос, ну или вернее, скажем так, предложить ему, вот в футбол-то ведь играть все гораздо, попробуй встань на место Акинфеева и отстой 90 минут, ну, предположим, со сборной Уэльса. Вот просто взять его, этого непосредственного обывателя, который больше всех говорит, посадить в самолет, привезти куда-нибудь, поставить на футбольное поле в ворота и поставить против него сборную Уэльса. И посмотрим.
Слушайте, ну это осознанный выбор каждого конкретного человека. Так можно, знаете, до чего дойти? Знаете, полицейских начать жалеть, гладить по головке, когда они говорят, не мы такие, жизнь такая. Тебя же никто не гнал работать в эту контору, правда?
Да, но в данном случае я не, заметьте, я не занимаюсь оправданием наших футболистов. Я пытаюсь решить задачу, которую вы передо мной поставили. Как в данной конкретной ситуации можно было бы изменить мнение россиян о нашей сборной?
Нет, я понимаю, что, конечно, задача именно специалистов по связям с общественностью — поменять отношения. А уже то, что футболисты не умеют играть, это вы поменять не сможете.
Да,
вы так и сможете поменять наши отношения к ним.
Пускай этим занимаются те, кто умеет играть в футбол. Это их работа. Наша работа — сделать так, чтобы люди думали об этих людях немножко иначе, которые играют в футбол. Причем давайте все-таки не будем забывать, что мы не волшебники, мы обычные люди, живущие в обычном мире. А если вы в результате того, что мы сделаем с общественным мнением, наши футболисты все равно не научатся играть в футбол, то, по большому счету, эффект от наших усилий тоже окажется очень краткосрочным.
Еще одна важная история, которую мы не можем не спросить. Все сошли с ума. Некоторые, мне кажется, вполне осознанно имитируют сумасшествие. Про Pokemon Go говорят все. Сегодня про Pokemon Go внезапно заговорили в Роскомнадзоре. Сказали, что проверят. Вот у меня складывается впечатление, что история очень простая. Как сделать так, чтобы меня цитировали? Скажи про Pokemon Go, подсказывают эксперты того или иного чиновника, публичного и общественного деятеля.
Да, это совсем неплохое решение. Особенно в условиях информационного общества, в котором, ну, вы сами прекрасно знаете, да, все высказывания так или иначе попадают в выдачу поисковиков. Если какой-нибудь чиновник что-нибудь про что-нибудь сказал, это его речь так или иначе отразится, ну, хоть на одном ресурсе, хоть на каком-нибудь. Но при наличии в его речи какого-нибудь крючка, типа Pokemon Go, место, на котором окажется эта цитата в поисковике, там, в любом, которым вы пользуетесь, оно будет не на 35-й странице, а на первой.
Скажите, пожалуйста, чиновники сами уже это умеют делать, или все-таки им нужны вы?
Мы, безусловно, им нужны. И более того, у них есть мы, и у них есть часто внутренние консультанты. Сейчас уже пришло новое поколение довольно молодых и довольно продвинутых, адаптированных к современному социуму людей, которые их так или иначе консультируют.
Молодежи с цинизмом как, если сопоставить с профессионалами и теми, кто давно в профессии?
Я бы сказал, что даже недостаточно много.
Недостаточно много.
Понимаете, что мы будем понимать под цинизмом? Я уж, извините, тут позанудствую. Для меня циник — это последователь Диогена Синопского, который был учеником Сократа. Да, вот для меня циники — это вот эти вот ребята. Я бы оценил это не как профессиональный цинизм, а как умение отделять эмоциональное от профессионального. Не секрет, что в нашей работе иногда приходится иметь дело с каким-то содержимым, которое, ну, может вызывать лично у вас эмоциональное неприятие. Подобно тому, как адвокат, когда он защищает преступника, он ведь тоже понимает, кого он защищает часто, да? И, наверное, эмоционально он относится к этому человеку, может быть, не очень хорошо. Но его работа состоит в том, чтобы решение суда было в пользу вот этого человека, которого он защищает. Часто нам приходится заниматься тем же самым. Давайте будем честны сами с собой, это ни для кого не секрет. Другое дело, что я, например, оцениваю такого рода случаи не с эмоциональной, все-таки с профессиональной точки зрения. Дело в том, что есть очень запущенные случаи, которые неразрешимы именно с точки зрения профессии. То есть сделать уже просто ничего нельзя. Тогда с моей стороны будет максимально этичным просто отказаться от такого рода проекта. Если мы понимаем, что, скажем так, степень репутационной запущенности того или иного там, проекта, человека, организации, а все-таки не упало ниже плинтуса, после чего его можно только ликвидировать. Ну, не человек, а организацию, да, или просто человек уходит из той профессии, которой он занимался раньше. То этим можно заниматься, потому что если есть хоть какие-то зацепки, за которые можно зацепиться, значит, его профессиональное будущее, может быть, не обеспечено, но оно и не полностью потеряно. В какой-то степени мы, наверное, помогаем людям возвращаться и компаниям, если мы опять вот вернемся к теме репутационных рисков.
Ну, и, наверное, тогда последний вопрос. Известна, да, всем такая сентенция, что если человека очень долго показывать по телевизору, или даже не человека, а лошадь, то он станет популярным. Mm-hmm. Так ли это сейчас, вот в 2016 году?
Ну, для того, чтобы... давайте я напомню вам цитату в чистом виде, да, если лошадь долгое время показывать по телевизору, то через год она станет президентом одной крупной страны. Для того, чтобы это стало реальностью, нужно, чтобы в этой стране был один телеканал. Причем обязательно к просмотру. Мы живем в условиях реальности, где ни один телеканал.
Ни один телеканал.
Да, их довольно много. И даже ни одна радиостанция. И даже ни один интернет-вещатель. Их гораздо больше.
Достаточно номинально, чтобы был не один. На контент мы не смотрим.
Но у вас же есть пульт от телевизора. Знаете, я иногда пользуюсь этой штуковиной и уверяю вас, есть довольно большое количество телеканалов, на которых не показывают этих лошадей, которых показывают на других каналах. Там вообще не показывают представители определенных профессий.
Вот-вот.
И чем дальше будет развиваться это информационное общество, тем меньше будет возможностей для этого животного стать президентом какой бы то ни было страны. Я просто продолжаю эту поговорку. Да. А оно будет развиваться в любом случае просто в силу того, что это бизнес.
Сергей, самый последний вопрос. Пятница же у нас все-таки, правда? Угу. Бренд в Питере пить. Это надолго или он сгорит через какое-то время?
Он сгорит через какое-то время точно так же, как сгорит сама песня. Я вас уверяю, через пару лет и про Лабутена никто не вспомнит. Не потому, что это было плохо. Это было хорошо, это было весело, это завело публику на продолжительное время. Но давайте будем, опять-таки, честны сами с собой. Да и, в общем-то, насколько я понимаю, авторы этих композиций тоже примерно так же к ним и относятся. Это сиюминутные вещи. Они пришли, они ушли. Люди заработали деньги на сиюминутной привлекательности и прекрасно этими деньгами потом распоряжаются. Я, кстати, очень уважаю, потому что они изобрели прекрасную бизнес-модель.
11 миллионов долларов в год, на всякий случай. Я напомню, официальный заработок Шнурова.
Но это по данным Forbes.
Ну,
да?
это Forbes написал, знаете.
Mm-hmm. Ну, отдал он какую-то часть музыкантам, конечно.
Спасибо большое. Напоминаю, у нас сегодня был Сергей Калинчук, директор петербургского отделения SPN Communication. Спасибо большое. Было очень интересно. Спасибо. И познавательно. Еще раз с наступившим праздником.
Наступившим.
Спасибо.
И финальный аккорд по просьбе нашего гостя, группа Black Sabbath.
Подумали? А вот это не на один год. Это надолго.
А вот это надолго, и это прекрасный финальный аккорд.